После обеда, сытного и вкусного, но очень простого, хозяин все же не утерпел. Повел гостей в коровник показывать свое революционное изобретение. Оно являло собой сложнейший механизм для содержания скотины в телесной чистоте. Дело в том, что коровы, отменно крупные и ленивые, у Любавина на пастбище не ходили вовсе, а проводили всю свою коровью жизнь в узких деревянных ячеях. Ели, спали, давали молоко и соединялись с быком, не двигаясь с места. По уверению Мирона Антиоховича, мясо и молоко от этого обретали необычайную вкусность и жирность. Теперь же неутомимый эконом замыслил устройство, посредством которого навоз и урина ни на секунду не задерживались бы в стойле, а попадали на особый поддон, чтобы оттуда быть переправленными в отстойные ямы. Обычное отверстие в полу для этой цели не годилось, так как глупое животное могло попасть в него ногой. Посему Любавин разработал пружинную планку, нечувствительную к давлению копыта, однако переворачивающуюся при падении на нее груза весом более 3 унций.
«Соседские крестьяне моим коровам завидовать будут, ей-богу! Буренка у меня и так содержится много сытней, теплей, чище, а скоро вообще царевнами заживут!»
— оживленно объяснял изобретатель, демонстрируя работу хитроумной конструкции.
— Не будут, — сказал Данила. Коровник, спору нет заглядения, но человеку одних лишь сытости крова и устроенности бытия мало. Большинство предпочтут голод, холод и грязь только бы на свободе. Да и коровы твои разбрелись бы кто куда, если б ты их стенками не запер.
И были бы дуры, пропали бы в одночасье, кого бы волки задрали, а прочих крестьяне на мясо бы разворовали.
— Неужто твои мужики воруют? — удивился Фондорин. — Невзирая на сытость?
Любавин досадливо покривился.
— Мои-то нет, зачем им? У кого достаток и работы много, тому не до воровства. Голодранцы из соседних деревень шастают, тащат, что на глаза попадет. После того, как мои мужики конокрада до смерти забили, я у себя милицию завел. Чистые гусары. Много лучше казенной полиции, уж можешь мне поверить.
— Верю, — усмехнулся Данила. — Однако в чем незаконченность твоего навозного клапана?
Любавин встал на четвереньки, оттянул пружину.
— Да вот видишь, у меня тут насосец. Доску водой споласкивать. Включается качанием планки. Но не успевает ее дочисто вымыть, пружина захлопывается.
Митя сказал. — А если вот сюда пружинный замедлитель? Все же 9-летним мальчиком быть гораздо вольготнее, чем 6-леткам. Можно предложить разумное техническое усовершенствование, и никто особенно не удивится.
— Толковый у тебя сынок! — воскликнул Мирон Антиохович. — Ну-ка, Фома, беги в слесарную за инструментами. Попробуем.
Провозились в коровнике до темна. Перепачкались в пыли, да и в навозе тоже, но своего добились. Струя воды вымывала планку начисто. Счастливый хозяин повел гостей в баню отмываться. Уж как Митю хвалил, как его сметливостью восхищался.
— Наградил тебе Бог сыном, Данила, за все твои мучения!
Любавин показал пальцем на грудь Фондорина, и Митя, вглядевшись через густой пар, увидел там белый змеистый шрам и еще один на плече, и на боку багровый рубец.
— Ты его в офицеры не отдавай, пошли в Лондон. Пускай на инженера выучится. Много пользы может принести с этой головой.
Он любовно потрепал Митю по волосам.
— Ты зачем сыну волоса дрянью мажешь? От сала и пудры только блохи да вши. Это в тебе, Данила, бывый придворный проступает. Стыдись. К естеству нужно стремиться, к природности. А ну, Самсош, поди сюда.
Схватил неуемный Митю за шею, лицом в шайку сунул и давай голову мылить. Сам приговаривает.
— Вот так, вот так. Еще бы коротко обстричь, совсем ладно будет.
— Ой, пустите! — запищал Митя, которому в глаз попало мыло, но все только засмеялись. Сильные пальцы, впрочем, тут же разжались. Митридат, отфыркиваясь, распрямился, протер глаза и увидел, что смеются только Данила и Фома, а Любавин стоит бледный, с приоткрытым ртом, и смотрит на него, Митю, остановившимся взглядом. Это заметил и Данила. Бросился к старому другу.
— Что, сердце?
Мирон Антиохович вздрогнул, отвел глаза. Трудно сглотнул. Потер левую грудь.
— Да, бывает. Ничего-ничего, сейчас отпустят.
Но и за ужином он был непривычно молчалив, почти не ел, а если и отвечал на Данилины слова, то коротко и словно через силу. Наконец Фондорин решительно отодвинул тарелку и взял Любавина за руку.
— Ну а что, братец, я как-никак доктор?
— посчитал пульс, нахмурился.
— Да тебе лечь нужно. Больше 100. В ушах не шумит.
Любавин-младший встревожился не на шутку. Сдернул с груди салфетку, вскочил.
— Да что вы, переполошились!
— улыбнулся через силу Мирон Антиохович.
— В бане перегрелся, как невидаль.
Глаза его блеснули, улыбка стала шире.
— Вот ты, Данила, давеча, в коровнике мне упрек сделал. Неявный. Но я-то понял про то, что я своих крестьян как коров содержу, только о плоти их забочусь, а духом пренебрегаю. Подумал про меня такое, признавайся?
— Мне и в самом деле... Померещилось в твоей чрезмерной приверженности к порядку и практической пользе некоторое пренебрежение к...
— Ага, плохо же ты меня знаешь. Помнишь, как мы с тобой еще студиозусами сетовали на убожество деревенской жизни, что крестьяне зимой с темна на печь ложатся, иные чуть не в 5 часу, и дрыхнут себе до света, вместо того, чтобы использовать зимний досуг для пользы и развлечения, помнишь?
— Помню, — кивнул Данила. — Я еще негодовал, что иной крестьянин и рад бы чем заняться, да нищета, лучину беречь надо.
Любавин засмеялся.
— А как про клобы крестьянские мечтал, помнишь? Где поселяне зимними вечерами, когда работы мало, собирались бы песни играть, лапти на продажу плести или ложки-игрушки деревянные резать?
— засмеялся и Фондорин.
— Помню. Молод был и мечтателен. Ты надо мной потешался.
Потешаться-то потешался, а нечто в этом роде устроил.
Да что ты!
Мирон Антиохович хитро прищурился.
Между Солнцеградом и Утопией, это другая моя деревня, в лесу стоит старая водяная мельница, от которой зимой все равно никакого прока. Так я там лавки, скамьи поставил, самовар купил. Кто из крестьян хочет, заезжай, сиди. Свечи за мой счет. А если кому баранок или сбитня горячего, плати по грошику. Дешево, а все же не задарма. Пускай цену досугу знают. Там же книги лежат с картинками, кому охота. Станочек токарный, пяльцы, ткацкий станок для баб.
— И что, ходят? — взволнованно воскликнул Данила.
— Но сначала-то не больно, приходилось силком. А теперь привыкли, особенно молодые. У меня там милицейские дежурят и дьячок из церкви, чтоб не безобразничали. Хочешь посмотреть?
— Еще бы!
— Фондорин немедленно вскочил.
— За это заведение тебе больше хвалы, чем за любые хозяйственные свершения. Едем.
Но вдруг стушевался.
— Извини, друг, ведь ты нездоров. Съездим в клуб завтра.
Хозяин смотрел на него с улыбкой.
— Ничего, можно ведь и без меня. Фома дорогу покажет. Там и заночуете, а утром вернетесь.
— Едем,
— повернулся Данила к Мите, и видно было, что ему страсть как не терпится на свою осуществленную мечту посмотреть. — Конечно, едем. Митридату и самому было любопытно на эткую невидаль взглянуть. — Крестьянский клуб. Это надо же!
— Сам Сошей не получится, — сказал Любавин. — Тропу снегом завалило, только верхами проехать можно, гуськом. Лошади у меня собственного завода норовистые. Ой, не ровен час упадет мальчуган, расшибется. Вдвоем поезжайте. Мне с твоим сыном не так скучно хворать будет, да и Самсона скучать я не дам. Ты, кажется, хотел в микроскоп посмотреть?
— Неужто? — задохнулся от счастья Митридат. — Тогда я останусь. Полчаса спустя он и хозяин стояли в библиотеке у окна и смотрели, как по аллее рысят прочь 2 всадника. Один побольше, второй поменьше. Вот они уже и скрылись за последним из фонарей. А Мирон Антиохович все молчал, будто в каком оцепенении. Митридата же снедала нетерпение. В конце концов, не выдержав, он попросил. — Ну, давайте же скорее изучать водяную каплю. Тогда Любавин медленно повернулся и посмотрел на мальчика сверху вниз, точь-в-точь так же, как в бане. В первый миг Митя подумал, что у Мирона Антиоховича снова схватило сердце, и испугался. Но взгляд был гораздо более долгим, чем давеча, и значение его не вызывало сомнений. Солнцеградский владетель смотрел на своего маленького гостя с нескрываемым отвращением и ужасом, будто видел перед собой какого-нибудь склизкого ядовитого гада. И тут Митя перепугался еще больше. От неожиданности попятился, но Любавин сделал три быстрых шага и схватил его за плечо. Спросил глухо с кривой усмешкой.
— Так ты Данилин сын?
— Да, — пролепетал Митя.
— Тем хуже для Данила, —
пробормотал Мирон Антиохович как бы про себя.
Он подумал, я не слыхал, как ты сбежал-то. Не хотел я про это говорить, чтоб не бередить. Надо думать, там в бегах это с тобой и случилось, так?
— Что это? — взвизгнул Митридат, потому что пальцы хозяина больно впивались в плечо. — Дяденька, Мирон Антиохович, вам не хоро... Второй рукой Любавин зажал ему рот. Нагнулся и прошептал, часто моргая.
— Тссс! Молчи! Слушать тебе не велено. Кто ты был раньше, неважно. Важно, кем ты стал.
Он провел рукой по лбу, на котором выступили капли пота, и Митя, воспользовавшись вернувшейся свободой речи, быстро проговорил дрожащим голосом, но все же стараясь не терять достоинства. — Сударь, я не возьму в толк, к чему вы клоните? Если мое пребывание здесь вам неприятно, я немедля уеду, единственно, лишь дождавшись возвращения Данила Ларионовича.
— И говорит не так, как дети говорят.
Мирон Антиохович рванул ворот рубашки.
— Родного отца по имени-отчеству? Сомнений нет. Тяжек жребий, но не ропщу.
Он на миг зажмурился, а когда вновь открыл глаза... В них горела столь неистовая решительность, что Митя, позабыв о достоинстве, заорал в голос «Помогите, кто-нибудь, пома!» На висок ему обрушился крепкий кулак, и крик оборвался.